Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы поговорим о поэте, которого сравнивали с Пушкиным, говоря, что, может быть, он равен или способен сравниться с Пушкиным. В литературе сравнение – дело очень неверное, неровное, но, тем не менее, этот поэт снискал всероссийскую славу, и самое любопытное, что помимо своего поэтического призвания, он еще и достаточно долго служил в армии, был блестящим кавалерийским офицером. Итак, сегодня у нас предмет нашей беседы – Афанасий Афанасьевич Фет. И хорошо приглашать поэта поговорить о поэте. В студии у нас Сергей Сергеевич Арутюнов, главный редактор портала «Прав чтения», и сам известный поэт, преподает в Литинституте. Ну что ж, здравствуйте.
Здравствуйте.
И начнем мы по традиции с визитной карточки. Буквально несколько фраз, которые должны всплывать в сознании наших уважаемых радиослушателей, когда о Фете заходит разговор или начинается сетевая дискуссия.
Ну, слова о том, что, значит, Афанасий Афанасьевич – это тончайший лирик, я думаю, мы все слышали еще примерно в детском саду. Тончайший лирик – это человек, посвятивший свою лиру изображению глубоких чувств, природы и не выдающийся вот за эту грань. То есть он, Фет, это, значит, принято считать, что Фета не волновали вот эти три волнения, значит, которые он застал, в общем-то, в своей жизни. Это не только, скажем так, ну, в пять лет он не мог отреагировать на декабрьское восстание, скажем, да, там, в 1825 году, никак не мог. Но, тем не менее, Крымская война. Это суровое испытание для огромной страны. Ну, что-то из русско-турецких войн 70-х годов. И вообще общий фон вот этого социального подъема.
Великие реформы,
да,
и терроризм.
Вот, терроризм, да, начинался уже при нем. Все-таки он дожил с 1820 года до 92 года, 1800. Поэтому говорить о том, что его что-то там не могло затронуть, ну, по крайней мере, бесчестно. Тончайший лирик, да. Наблюдатель своих каких-то внутренних вот этих переживаний, да, и блестящий наблюдатель.
Ну что же, в русской литературе с середины XIX века, может быть, со второй половины XIX века укоренилась дурная традиция обвинять человека в том, что поэт-то он поэт, да вовсе никакой не поэт, раз не пишет о страданиях народа, о неправоте правительства, о социальных конфликтах, о политической правде и справедливости, ну и так далее. Короче говоря, не лезет на баррикады. Фет был замечательным поэтом, который ни на какие баррикады не лез, и он сам один уже опровергает это дурное правило. Не считать поэта поэтом, если он там не высказался на какие-то общественно-политические темы.
Но это был целый конфликт вообще с редакцией «Современника», и в конце концов родилось даже стихотворение, которое называется очень резко. Для Фета и вообще для русской традиции это стихотворение называется «Псевдопоэту». И вот несколько, две строфы я могу просто даже зачитать, это характеризует его позицию. Оно очень ядовитое, и мы привыкли Фета видеть совершенно иным, а тем не менее оно звучит так. «Волоча по прихоти народа, в грязи низкопоклонный стих, ты слово гордого свобода ни разу сердцем не постиг, не возносился богомольно ты в ту свежеющую мглу, где беззаветно, лишь привольно, свободной песне да орлу». Вот две строфы, а казалось бы, кому они обращены? Они обращены к тем, кто треволнениями, вот этими страданиями народа смущает себя до потери всяческой адекватности и поэтичности.
Ну что ж, начнем с истоков. Афанасий Афанасьевич, дворянин, который одновременно какое-то время дворянином не был, имеет немецкую по происхождению фамилию, при этом принадлежа русскому знаменитому древнему роду и сделавшись славой русской литературы. Начинал он свою жизнь противоречиво, вел ее спокойно, окончил дни в славе.
Родившись в 1820 году, Афанасий Афанасьевич до 14 лет и не помышлял о том, что причина его рождения была такая, значит, вот...
сумасшедшая любовь.
Вспышка страсти, которая заставила его отца, в два раза превышающего по возрасту его мать, вывести ее срочным образом из Германии в Россию, не знающую русского языка, и, так сказать... взрастить дитя, вот плод этой отчасти запретной любви, потому что батюшка, значит, Шарлотты, его матушки, не дал благословения на этот брак, хотя его известили письмом и просили слезно о том, чтобы он это благословение дал. Но нет, отец был непреклонен, потому что мать Афанасия Афанасьевича оставила законного мужа, собственно, Фета, в Германии с годовалой дочерью. Годовалый, я подчеркиваю, да, ради вот любви к русскому офицеру, отставному ротмистру, родовитому, блестящему, великолепному, она оставила начатую едва жизнь такой немецкой матери семейства. Ну и что же здесь скажешь? Мы не смеем судить, нам не завещано судить, поэтому мы скажем только одно: до 14 лет Афанасий Афанасьевич сознавал себя сыном родовитого батюшки, семье которого принадлежала половина Мценского уезда, это не самый маленький уезд в России. Шиншины – это, я вам скажу, фамилия.
Фамилия батюшки Шиншины.
Да, да. И вот, значит, до 14 лет все было... прекрасно. Были, кстати говоря, у него почему-то только русские гувернеры. Видите, какие были взгляды в семье, не просто консервативные, а ультраконсервативные. Ведь, ну, нанять француза, немца, итальянца.
Швейцарца.
Это... швейцарца, да, отставного какого-нибудь такого. Но иметь параллельно русского дядьку из отставных, да, солдат, там, значит, это было нормально. Нет, только русские гувернеры. А, значит, в 14 лет духовная консистория говорит: а постойте, а что это у вас за отрок Афанасий там? И что это за история? И приходится унизительно объясняться, вот, что вот заключен брак, еще там в Германии, видимо, по-быстренькому обвенчавшись, они уехали в Россию.
Причем по протестантскому обряду.
По лютеранскому.
Только здесь, в России, уже после изрядного перерыва, брак был перезаключен в рамках православного обряда. То есть жена-то законная, у дитя, которое появилось между этими двумя браками, формально принадлежит первому мужу матери.
Естественно, и мальчик становится вдруг немцем. Это был для него, конечно, изрядный шок, потому что как это я не сын своего батюшки, которого я знаю с младенчества? Как это так? Как это я не Шиншин, а Фет? И в этом смысле, значит, батюшка проявил, по воспоминаниям Афанасия Афанасьевича, редкостное хладнокровие. Он махнул рукой и сказал: да будь ты, ты лишь бы будь. Как бы вот в таком духе. И мальчика это тоже не слишком трогало. Ну, какие-то формальности там, документы, знаете, выправлены, не выправлены. Пока ему не пришлось, скажем так, поступать в пансионы. Видимо, они хотели, чтобы и в лицей человек попал, да. Но с такой вот какой-то помаркой в биографии, конечно, какой там царскосельский лицей, да. Сначала был один пансион, потом второй. И, кстати говоря, вот о втором пансионе я бы сказал. Это все-таки пансион Михаила Погодина.
Это знаменитый русский историк, да. Притом консервативно-православный.
Да, и вот здесь произошла очень важная вещь. То есть первые юношеские вот эти опыты Фета, его желанием, попали сперва к самому Михаилу Погодину. с просьбой нижайшей показать вот эти младенческие опыты никому иному, как Николаю Васильевичу Гоголю. И вот это была, конечно, спецоперация, потому что показать стихи, значит, уже совершенно с мировым именем писателю, это было, да. И вот отзыв был устный от Михаила Погодина к Афанасию Афанасьевичу, сказал, что это талантливо, несомненный дар, и это приободрило. А потом, потом пришлось поступать в университет, ну, как обычно, два факультета, сперва юридический, а потом уже лингвистика и филология.
По-моему, история филологии, нет?
Да, да.
История филологии.
Да, да.
Но, в общем, лиха беда начала. Афанасий Афанасьевич оказывается в детские годы русским дворянином, потом оказывается немецким недворянином и постепенно выслуживает русское дворянство. При этом он честно после университета поступает на военную службу, и вот такая любопытная деталь. Он служит на юге России в кирасирском полку. Это очень много говорит о самом человеке. Кирасир – это здоровяк, человек, который должен был носить тяжелый нагрудник металлический, тяжелую металлическую каску, ворочать тяжелым палашом, и был своего рода рыцарем, несколько запоздало воюющим на полях сражений 19 века. Значит, кирасир мог быть только очень крупным, мощным человеком. Очевидно, Афанасий Афанасьевич в молодости именно таким и был. Потом перешел в уланский лейб-гвардии полк Санкт-Петербург. И здесь, ну, ровно то же самое. Во-первых, в гвардию не брали за мухрышек. То есть он опять должен был выглядеть как высокий, красивый человек. А во-вторых, уланы, они, конечно, не таскали никаких нагрудников, но в бою им приходилось работать пикой. Для того, чтобы работать пикой, надо иметь очень сильную руку. Значит, человек был физически силен. И служил на протяжении многих лет, я не помню, что-то там 15-20 лет прослужил в кавалерии человек и даже поучаствовал в войне.
У него была цель действительно выслужить себе дворянство заново. Ну и карьера его первоначально, по крайней мере, строилась, ну, блестяще, потому что, ну, редко кто за год получает из, ну, он поступает унтер-офицером, простым унтер-офицером. И буквально год он уже корнет, еще... Значит, 3 года, и он уже поручик. И в 51-м году штаб-ротмистр. Но полковой адъютант – это человек, который заведует всей канцелярией полка. Через него проходит вообще вся документация, все отчеты, и полковые журналы, там, ну, в общем, все писарские команды подчинены адъютанту. Это важное. То есть я бы даже сказал так. Ну, конечно, хорошо бы, чтобы это был огромный мужчина в кирасе, но это военный финансист, причем очень умелый военный финансист, поскольку никаких взысканий, а только поощрения он получает на этой должности. Что такое военный финансист? Ну, те, кто знает Ярославское, например, военно-финансовое училище, это вот выпускники примерно вот такие.
Ну, что ты скажешь, это был огромный, сильный мужчина без кирасы и достаточно умный, чтобы вести полковую канцелярию. Он получал ордена Святой Анны 2-3 степени. Ну вот на военной службе он получил Анну 3 степени. Это, ну скажем, за выслугу лет давалась такая вещь.
Но это уже ближе к отставке. Дело в том, что он, когда гнался за дворянством, он был свято убежден в том, что он получит дворянство, как только достигнет первого штаб-офицерского чина. Вот майор. Как только подходит вот это время, и он уже думает, что вот через несколько месяцев он его получит, выходит указ о том, что дворянство выслуживается за чин полковника. И тогда он понимает, что вот эта погоня не просто бесплодна, она просто кончится тем, что он, видимо, окончит дни свои на службе, так и не выслужив дворянство. И для него встает, конечно, огромный вопрос. А что я здесь делаю? Слава богу, что он уже в Петербурге. Там у него знакомство с... цветом русской литературы, и он уже, конечно же, смотрит в сторону статского поприща.
Ну вот, что не произошло, то не произошло. Произошло то, что он, будучи военным, поучаствовал в Крымской войне, только не на территории Крымского полуострова, а на Балтийском побережье. Конная гвардия, она участвовала в охране побережья, обороняла его от возможных десантов противника. Вражеская эскадра гуляла по Балтийскому морю, десанты действительно бывали в том месте, где побережье охранял полк Фета, десантов не случилось, но в его биографии было совершенно необычное дело. Он получил медаль за участие в Крымской войне. Все честно, он участвовал. Другое дело то, что никаких баталий на его долю не пришлось. Дорогие радиослушатели, мы задержались на его биографии, мы еще немножко поговорим о ней, но в целом мне хотелось бы сказать, вот человек в тяжелых обстоятельствах хочет из этих обстоятельств выскочить честно, не обманывая ни семью, ни отечество. Хорошо о нем говорить.
Исторический час на радио «Вера».
В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный поэт и главный редактор портала «Прав чтения» Сергей Сергеевич Арутюнов. Мы обсуждаем труды и дни замечательного поэта Афанасия Афанасьевича Фета. Кстати, изначально имя его немецкое роднее Фет. Но давайте сейчас мы отвлечемся от службы. Насколько я понимаю, выйдя в отставку в году в 1857 или 58-м, он предался не службе на статском поприще, а скорее заботам сельскохозяйственным.
Ну, надо сказать, что, конечно, литература его занимала с юношеских лет, со времени вот как раз двух пансионов, первого такого немецкого в провинциальном городке, где-то там в Прибалтике, и вот отзыв Гоголя все время как-то вот в нем. И уже в 20 лет этот человек упускает в 1840 году первый сборничек стихотворений. Ну, на самом деле, в 20 лет довольно бедному юноше выпустить сборничек стихотворений – это уже какой-то поступок. Ну, он еще студент.
Это сейчас можно в 20-м году хоть 10 нащелкать.
Ну, это если у тебя хорошие, богатые родители, ну, такие, да, добрые, щедрые, понимающие твою тонкую душу, да.
Типография тебе издаст, лишь бы деньги давал. А те времена немного другие. Тогда выход печатного слова – событие.
Да, и для 20-летнего человека, конечно же. Но когда ему исполняется 30 лет, то есть в 1850 году, то есть только через 10 лет, да, после первого сборника, он выпускает второй сборник. И вот здесь история. Я, собственно, что имею в виду? То, что вот этот второй сборник, который незамысловато называется стихотворение А.А. Фета, он получает три очень знаковых положительных рецензии. Значит, в чем их знаковость? В том, что, значит, первая положительная рецензия в журнале «Современник», я напомню, его основал Пушкин, да, и вот этот журнал существует исправно там до каких-то лет. Редакция уже такая, что, ну, формально там Панаев правит, вообще-то это главное лицо там Некрасов. Ну да, это ультрадемократический журнал. Идеологом его является никто иной, как неистовый Виссарион Белинский. Второй отзыв он получает в журнале «Москвитянин». Это ультраконсервативный журнал. Ультра. Ну, вот примерно такой же расклад, как вот между, не буду сейчас называть там ультралиберальные журналы, но вот «Москвитянин» — это практически вот сегодняшняя Москва, да, журнал.
Идеологом, который... Это как бы знамя и Москва наших дней.
Да, да, да. Именно так, да. И уже в «Москвитянина» там, значит, Аполлон Григорьев, идеолог, да, но это, может быть, мало о чем вам говорит, о взглядах вообще журнал, но это ультраконсервативный журнал. И третий – это такие нейтральные, немножко дрейфующие то туда, то сюда, это «Отечественные записки» Андрея Краевского. И вот то, что поэта замечают в трех журналах совершенно различных взглядах. Вы знаете, в нашей литературной среде, если уж один лагерь заметил поэта, то другой должен его игнорировать и замалчивать. Ну, таков обычай. Так нет же, его замечают все три виднейших журнала. Это удивительно на самом деле. И, конечно же, значит, он понимает, что это его истинная участь. И после отставки, конечно же, он пишет много, много для третьего сборника. С третьим сборником выходит некоторый казус, скажем так. Редакция «Современника» восторженная, такая ультралиберальная на тот момент. Тургенев пишет ему: «Мы вот полны желания отредактировать ваш сборник. Доверите ли вы нам редактуру?» Ужас, да?
Это нормальный поэт отреагировал бы так: «А что, у меня еще надо что-то редактировать? Я же гениален!»
Да, но человеку почти 37 лет. Он уже зрелый и офицер, и вообще человек. Ну, как, каково же вот было мое удивление, когда я перечитал эту историю в который раз и понял, что характер Афанасия Афанасьевича вовсе не был ни твердокаменно-офицерским, ни каким-либо еще, по крайней мере, в литературе. Он доверил эту редактуру им. Там целая такая свора башебузуков села за его стихотворение, переделали их радикально настолько, что вывернули наизнанку, и вместо спокойных каких-то таких созерцательных вещей природно-пейзажных у них получилась какая-то шекспировщина. Они изуродовали его стихи настолько, что сам он о них говорил примерно так: «Издание из-под редакции Тургенева вышло настолько же очищенным, насколько и изувеченным». И это был максимум того, что он мог себе позволить.
То есть это получилось так, что они очистили дерево до состояния бревна?
Я думаю, что они содрали кору, да еще и корни подрубили.
Ну и вот ветки тоже все сняли.
И ветки, и листики, конечно, все это было сложено в отдельные корзины и сожжено за ненадобностью. Фет предстал революционным демократом. Он был в ужасе и расстался с этими людьми настолько, что спустя некоторое время в его имении на склоне лет у него появился ослик, имя которому он дал очень лаконичное.
Некрасов.
Некрасов, вот. Более того, в Воробьевке, где музей Фета сейчас благоденствует, живет ослик Некрасов. Это традиция — давать осликам, которые ездят по Воробьевке, имена великого русского поэта. Кстати говоря, когда он назвал этого ослика Некрасовым, в том же году Некрасов скончался.
Но это не из-за ослика.
Я думаю, что это не из-за ослика было, но какова бы ни была ирония Афанасия Афанасьевича в отношении очень близкого ему человека, конечно, увлеченного социальными страстями, он перестал писать стихи надолго. Это было рано. Это серьезно.
Но Афанасий Афанасьевич был человеком глубоко чувствующим, и здесь, пожалуй, стоит поговорить о том, до какой степени это отражалось в ее стихах. Мы уже говорили, он не был человеком, который, как-то один мой знакомый говорит, ведет на борбец. То есть, идите со мной, вот у меня знамя, и мы выйдем на баррикады. Афанасий Афанасьевич куда угодно, только не на баррикады и не на борбец. Давайте поговорим, что он писал. Не обстоятельства его жизни важны, а то, что вышло из-под его пера. Право слово, стихи и есть истинная биография поэта.
Мы с детских лет, я имею в виду, когда мы только начинаем заучивать стихотворение, сталкиваемся с Фетом радостным, искрящимся, очень летним, букалическим, то есть живописующим родную природу, светлые чувства, и так привыкаем к нему такому, что совершенно забываем о том, что он прожил долгую жизнь, полную глубочайшего внутреннего страдания. Тургенев говорил: «Я мало знал людей, настолько склонных к русской хандре, нежели он». Поэтому мы во власти стереотипов. Я хотел бы несколько вот этим чтением, может быть, своим кратким, как-то, может быть, поколебать вот этот стереотип. Вот стихотворение, прослушав которое, может быть, у вас появится несколько иное ощущение от этого человека. «Чем долее я живу, чем больше пережил, чем повелительней стесняю сердце пыл, тем для меня ясней, что не было от века слов, озаряющих светлее человека, всеобщий наш Отец, который в небесах, да свято имя мы Твое блюдем в сердцах, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как в небесах, так и в земной юдоле, пошли и ныне хлеб насущный от трудов. Прости нам долг, и мы прощаем должников, и не введи ты нас бессильных в искушение и от лукавого избавя самомнение». Вот такое переложение «Отче наш».
Ну, ему нравилось отходить от церковного языка, давая молитвам и сакральным текстам перевод на современный поэтический язык. До какой степени он вообще был крепко верующим христианином?
Вы знаете, есть люди, которым при глубоком, совершенном, я бы даже сказал, в отличие от себя грешного, знании христианских основ русской жизни дано вот это стыдливое чувство не педалировать, не демонстрировать веры. В стихах многие даже вот многим трудно заподозрить о глубине вот того религиозного чувства, ту глубину, вернее, религиозного чувства, которое он испытывал. Но, несомненно, чувство даже пейзажиста, оно пронизано вот этим, вот этой материей, как бы, да, связующей времена, пространство, местности, землю и небо, при всей вот этой самой спрятанной, зашитой внутрь недекларативности того, что он испытывает. Но отдельные религиозные стихотворения Фета просто великолепны. Вот, например, одно из них: «Когда кичливый ум, измученный борьбою, с наукой вечную забывшись, тихо спит, и сердце бедное одно с самим собою, когда извне его ничто не тяготит, когда безумное, но с чувствами всесильно, оно проведает свой собственный позор, бестрепетностью проникнется могильной и глухо изречет свой страшный приговор: страдать, весь век страдать бесцельно, безвозмездно, стараться пустоту наполнить и взирать, как с каждой новой попыткой, глубже бездна опять безумствовать, стремиться и страдать. О, как мне хочется склонить тогда колени, как сына блудного влечет опять к отцу! Я верю вновь во все, и с шепотом моления слеза горячая струится по лицу».
Ну, вот здесь видно, конечно, то, что человек веровал без сомнений и оговорок, и для него в какой-то степени и поэзия это была способом подарить веру тем, кто не слышит ее в традиционном виде. Может быть, это был, скажем так, перевод чувств, испытываемых под влиянием веры в Господа нашего Иисуса Христа, на язык звонкого пушкинского слова. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы буквально на минуту прерываем нашу с вами беседу, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с замечательным поэтом, главным редактором литературного портала «Прав чтения» Сергеем Сергеевичем Арутюновым обсуждаем судьбу и труды русского классического поэта Афанасия Афанасьевича Фета. Вот, ей-богу, произносить-то приятно. Их просто волею времени собрало вчетвером Тютчев, Фет, Майков, Полонский с хорошими фамилиями. Людей, которые жили в эпоху необыкновенного расцвета России как державы, необыкновенного расцвета русской культуры, золотого века русской литературы, они купались в золотых источниках, они в солнце купались, совершенно не понимая этого и не думая, до какой степени им всем повезло и до какой степени хуже достанется судьба следующим поколениям наших поэтов. Поэтому они и много страшного сказали о человеческих чувствах, уходили на глубину, старались сделать явной ту самую диалектику души, о которой заговорят, читая произведения Льва Николаевича Толстого, и для них чувство было в какой-то степени священно, его поэтическое описание само по себе обретало смысл, безо всяких там социальных смыслов дополнительных. Оттого-то они и были лирики, ну, пожалуй, кроме Тютчева, который, помимо этого, еще много всего говорил и писал, далеко за пределами лирики. Но Фет видел природу, видел человека, видел чувства, видел душу. Для того, чтобы зажечься, ему больше ничего и не нужно было. Ну, кстати, ему очень повезло. После отставки он приобрел сначала одно имение Степановка, потом другое Воробьевка, и предался счастью на природе. Немецкое его происхождение давал себя знать, видимо. Он был рачительный хозяин, садовод, разводил скотину, конский заводик завел, сделал имение прибыльным, в то время как подавляющее большинство русских помещиков того времени не очень стремилось к тому, чтобы развивать свое хозяйство, вообще возиться с землей. Столько поколений его судьба, дворянство нашего было связано с службой, службу объявили необязательной, предаться прекрасной неге на брегах каких-нибудь тихих сельских рек – это здорово, но при этом работать и думать, за сколько продавать хлеб и на каких условиях устраивать аренду, но это было за пределами здравого смысла, а вот у Фета все получалось.
Да, вот этого, собственно, деревня, которую он купил, ну, так, на минуточку, это 210 десятин земли. И Тургенев, например, совершенно был изумлен вот такой тратой. Почему? Потому что все приданное своей супруге, законной Марии Боткиной, он потратил на вот это место, приезжая в которое, Тургенев видел, что там нет леса. Значит, земля без такого, значит, леса считалась им совершенно непригодной к тому, чтобы этот лес срубить и продать. Дохода нет. Фет был настолько хозяйственным помещиком, что он превратил это имение в имение доходное. И 5-6 тысяч в год он за него выручал. Ну, как вот Иосиф Александрович Бродский говорил, то есть, что такое 6 тысяч в год? Ну, это, скажем так, не слишком огромное богатство, но это повод для достойного существования. То есть, это уже повод не оглядываться, а куда же все-таки уходят средства, и когда же мы обанкротимся, обнищаем, пойдем по миру и так далее. В общем,
Фет не обанкротился и не обнищал, не было все хорошо.
Через 17 лет это доходное имение было им продано за, значит, действительно, следующую вот эту Воробьевку. Она была куплена как бы в счет вот от продажи первого имения. И, в общем, там уже его ожидал полнейший рай. И все, приезжая туда, просто восхищались тем, какая это вот русская Швейцария. Это уже Курская область. Это, значит, вот первое имение было в Мценском уезде. То есть, ну, вот в родовых, так сказать, да, в этих координатах. А это вот уже, скажем так, несколько в других местах, но там действительно он тоже завел хозяйство и тоже весьма успешно его вел.
И хорошо ему было как поэту.
Да.
Ни суеты, ни копоти, ни гарь, ни толп городских. Совершенство южно-русской природы.
Прямо вот Некрасов. И подбегает ослик, уже запряженный в повозку, садишься на Некрасова и объезжаешь свои владения, обходишь, так сказать, дозором.
Вот помните, дорогие радиослушатели, картины Венецианова. Весна на пашне. Вот такой действительно рай на природе был в распоряжении Фета, с одной только оговоркой: для того, чтобы этот рай не запустел, не разорился, ему приходилось время от времени прилагать усилия. Ну и как природа вдохновила его?
Она как-то, видимо, дала ему отдых от треволнения и мятежной юности, когда он действительно гнался за дворянством, когда он переживал о том, что жизнь его скудна и бедна, ведь по скудости он вынужден был оставить свою первую и, наверное, самую единственную настоящую любовь. Он был влюблен в девушку почти бесприданного и пришел к мысли о том, что не может быть с ней, и они расстались.
Он вот, уж не может обеспечивать.
Да, потому что офицер, начинающий службу, получал в год всего-навсего 300 рублей. Ну, что такое 300 рублей, вы прекрасно можете посчитать, сколько это в месяц, но не будете иметь представления о том, что же этот офицер мог покупать. А, между прочим, он должен был не просто обмундировываться и какой-то кошт иметь, да, покупать, а там было огромное количество трат. И он не был мотом, он, наоборот, был бережлив, но он понимал, что семью на вот эту зарплату он содержать не сможет. Ни в 20 лет, ни в 30, ни даже в 40. И только в 53 года ему возвращают дворянское звание.
Но что касается вот этой его жизни после отставки, он добился дворянства, но не по службе. Вопрос в том, до какой степени вот это тихое существование было стимулом к творчеству.
Я думаю, что вот он как раз нашел свое счастье, потому что ну, то, что представляло собой вот это имение, это действительно мечта. Мечта, причем очень многих русских дворян, поскольку многие уже в первой половине 19 века, а то и в 18 столетии, очень многие свои вот эти родовые гнезда не просто оставили, а утеряли, потому что, ну, различные сложности, ну, не мне их перечислять, это и война с Наполеоном, это и последующие реформы, и вообще какой-то очень быстрый рост промышленности, который то опережало, то, значит, отставало от общего хода жизни, и в результате помещичья жизнь, вот такая, как, знаете, вот жизнь званская, да, у Гаврила Державина, спокойная, размеренная, она, конечно, разрушалась. У него же в вот этой Воробьевке был огромный дом на берегу реки, вековой парк, 18 десятин. Слушайте, а вообще 270 десятин леса? В трех верстах от дома. Это уже кое-что.
Что же он писал-то в этом раю?
Давайте посмотрим. Давайте посмотрим и процитируем, что это за рай и как в нем пишется. Возьмем стихотворение тех лет. Не сороковых годов, которые прекрасны, светлые и солнечные, а что-нибудь более позднее. Например, ну, давайте возьмем «Колокольчик». «Колокольчик» — это у нас 59-й год. Нет, давайте тогда попозже возьмем, уж, чтобы это точно соответствовало Воробьевке. «Учись у них, у дуба, у березы, кругом зима, жестокая пора, напрасные на них застыли слезы, и треснула, сжимаяся, кора, все злей метель, и с каждой минутой сердито рвет последние листы, и за сердце хватает холод лютый». Они стоят, молчат, молчи и ты, но верь весне, ее промчится гений, опять теплом и жизнью дыша, до ясных дней, для новых откровений, переболит скорбящая душа.
Но это у него не столько о природе, сколько о людях, которые на лоне этой природы живут, и, видите, тоже ведь при мрачном настроении духа, а есть у него в конце выход в свет, весну, в тепло.
Да, переболит, переможется, вот так вот. А, например, вот стихотворение 84-го года, просто и незатейливо. «Бабочка, ты прав, одним воздушным очертанием я так мила, весь бархат мой с его живым миганием, лишь два крыла». Не спрашивай, откуда появилась, куда спешу, здесь на цветок я легкий опустилась, и вот дышу, надолго ли, без цели, без усилия, дышать хочу. Вот-вот сейчас, сверкнув, раскину крылья и улечу.
Ну вот, очень успокоительно.
Да, я бы даже сказал, это терапевтическое нечто, терапевтическое, да, само такое заговаривающее, потому что терзаться было о чем.
Ну, а не очень веселая вышла личная жизнь Фета, не очень у него складывались отношения ни с его возлюбленной, ни с его супругой, за пределами скандалов, чего-то скверного, порочащего, но и за пределами постоянной тихой светлой радости. Но, тем не менее, он, если в жизни не может отыскать эту светлую радость, вот он находит в поэзии.
Да, и причем все это сопровождается ведь не только собственными стихотворениями. Он никак уж не был каким-то магнатом, который пишет там по 7 стихотворных сборников в год. Он сочетает это с занятием просто литературой. То есть огромное место в его жизни занимают переводы, причем переводы античные. И именно переводы, кстати говоря, его обращают на себя внимание вот этого самого высшего литературного света. Ну, поэт, ладно, поэт, но что он сделал для культуры с большой буквы, с большой прописной? И вот он... Именно по переводам его принимают в Императорскую академию наук, ведь, да?
Петербургскую академию наук. Доберемся до переводов. Может быть, маловато мы сегодня его читали. Может быть, еще что-то из-за того, что вы назвали светлым гением Фета.
Ну, конечно же, это раннее стихотворение. Ну, все знают, я пришел к тебе с приветом, да, я помню, у нас в детском саду даже была такая пантомима. С приветом изображалось, как кручение пальцем у виска, ну, в духе нашего смятенного 20 века. Но, тем не менее, на заре ты ее не буди, все знают это стихотворение, ну, что толку, да? Вот, например, стихотворение, которое мало кто знает, а это оно из ранних. Оно называется «Воздушный город». «Вон там, по заре, растянулся причудливый хор облаков, все будто бы кровли да стены дарят золотых куполов, то будто бы белый мой город знакомый, родной, высоко на розовом небе, над темной уснувшей землей, и весь этот город воздушный тихонько на север плывет, там кто-то манит за собою, да крыльев лететь не дает».
Афанасий Афанасьевич Фет, лирик из лириков. А сейчас доберемся до переводов.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный поэт, главный редактор литературного портала «Прав чтения» Сергей Сергеевич Арутюнов. Мы обсуждаем труды и дни замечательного классического поэта России Афанасия Афанасьевича Фета. И, ну, вот раз мы добрались до этих слов, они звучат так несколько провокационно. Что ты сделал для культуры?
Да, в свои годы. Дело в том, что таких людей, которые бы героически себя отдавали переводам, в России было, ну, может быть, недостаточно всегда. Почему? Потому что, ну, многие же заботятся о своем имени, да, вот предпочитают издавать оригинальные произведения. А все-таки труд переводчика отдает какой-то жертвой, собственно, да, он же понятно, что это как бы не он, это просто вот русский язык так вот разговаривает там с латинянами, там с немцами, с англичанами и так далее.
Это тот летчик, который всегда взлетает с чужого аэродрома на чужом самолете.
Да, переводчик — это подвиг. Почему Пушкин так трепетно, собственно, относился к своему современнику, да, переведшему Гомера, да, вот почему Гнедич, да, Гнедич знаменитый, это один из первых таких вот совершенно профессиональных русских переводчиков, хотя его и ругали многие, да, якобы больше знатоки древнегреческого, но тем не менее у Фета это послужной список в переводах огромен, это обе части Фауста, как вы думаете? Обе части Фауста. Это Ювенал, это Катул, Тибул, Овидий, Вергилий, Проперций, Персий, Марциал, Плафт, Овидий. То есть, ну, слушайте, это огромный массив. Это ведь не по одному стихотворению из них. Это огромные собрания. А вот, собственно, почему обратила на себя внимание его перевод Горация Флакка? Вот, причем с объяснениями. То есть это значит, что он комментировал строки, да, то есть как культуролог, как, в общем-то, историк литературы. ему впервые в России дают полную Пушкинскую премию. Что значит, ее всегда давали половину. То есть делили между кем-то и кем-то, либо назначали половину просто кому-то. Это первый в России лауреат полной Пушкинской премии.
Вот Фет. Фет. Слово сказано. И действительно, Фет получил Пушкинскую премию уже на закате жизни, уже как признанный поэт, но получилось так, что признание формальное пришло к нему не через его собственные стихи, а через поэзию Горация, которой он дал звонкость русской речи.
Хотелось бы сейчас как какие-то скорбные слова произнести, но уж как есть, так и есть, да?
Да нет, лучше так, чем никак.
Ну, конечно, да, но все-таки, как несправедливо все это у нас порой, я даже вам сказать не могу.
Впоследствии столько раз Фета издавали, переиздавали, а в советской школе страшно любили представлять его стихи блистательным примером того, как красиво можно написать о природе. В общем, он не обижен судьбой.
Обижен, Дмитрий Михайлович, вот клянусь вам. Эта обида живет. Почему? Потому что именно в оригинальных стихах поэту видится его подлинное. А все остальное выглядит, ну, как бы техническим, вторичным. И вот сам не знаешь, за что признают. Но вот полностью Шопенгауэр, да, переведен. Это не просто, это философия, великая немецкая философия. Там мысль как воля и представление, представляете, в двух частях.
Мне кажется, мир как воля и представление.
Да, нет? Да, мир как воля и представление.
И любопытно, что этот перевод впоследствии пережил Фета и многократно использовался после его смерти.
Он стал каноническим, да. А кроме того, у Афанасия Афанасьевича была такая вот, ну, я не скажу, что это завиральная идея. Ему как-то не совсем нравился синодальный перевод, страшно сказать, Библии на русский язык.
А вот здесь все достаточно сложно. Первый перевод на русский более-менее полный, это 15 век, вторая половина, архиепископ новгородский Геннадий. Этот перевод с некоторыми исправлениями использовался очень много. И впервые первое издание Священного Писания в Москве в 1663 году про Алексея Михайловича, опять-таки с использованием тех текстов, но для XIX века это уже речь не очень понятная. Был вариант дать в синодальном переводе речь более понятную, и он был совершен, это, конечно, широко используемый перевод. Но для Фета, во-первых, в этом переводе не хватало поэзии, а во-вторых, не хватало простоты. И он был среди многих русских людей того времени, которые задавали вопросы еще и по поводу точности перевода. Все-таки это не Септуагинта, а вдохновленная Богом. Отсюда вот эти вопросы. Они ничуть церкви не порочили, они просто показывали то, что огромное количество литераторов того времени, просто людей, хорошо образованных в православной среде, неравнодушно смотрели на Священное Писание.
Да, у меня есть, например, знакомая, теперь живущая в Москве, знающая очень хорошо текст, например, немецкой Библии. И, разумеется, выросшая здесь, в Советском Союзе, она знает, вот, скажем так, синодальный перевод. Она находит там отдельные, скажем так, моменты, которые можно было бы, ну, скажем так, сегодня уже с высоты наших знаний, да, вот, выверить, может быть. Она так иногда мне звонит и говорит: Сергей, а вот вы знаете, и вот идет такой, я не скажу это богословский, но довольно серьезный разговор о значениях, о словах, которые там где-то претерпели какое-то, может быть, редукцию, или, наоборот, расширение неоправданное, или вообще были переведены как бы несколько, даже такое впечатление, что в попыхах.
Но тот же вопрос можно задать и о целом ряде европейских, средневековых переводах, о переводах раннего нового времени. Сама немецкая Библия вызывает в этом смысле вопросы. Очень непростые некоторые варианты перевода. И, относительно недавно дискутировался вопрос создания мира за 6 дней или за 6 единиц времени, очень сложно переводимых. Вот это касается вопроса о переводе Священного Писания. Там все должно быть точно, все должно быть тонко, но идеален один Господь Бог.
Афанасий Афанасьевич все-таки, видимо, думал вот приступить к этой работе на склоне лет, но этой работе не суждено было сбыться, зато сбылись вот другие его труды, и, конечно, Шопенгауэр действительно остался на, для нескольких, по крайней мере, десятилетий каноническим, его переводы, конечно, печатали очень охотно в журналах, то есть из античной поэзии, так что это удача.
Да, это так. Он хотел перевести Иммануила Канта, величайшую вещь, имеется в виду «Критику чистого разума», но, в общем, перевод был сделан до него, он просто об этом не знал.
Ему об этом сказали.
Да, ему сообщили.
Предупредив, чтобы он, ну, не тратил время на то, что уже более-менее сделано.
Ну, и еще одна вещь. Понимаете, какая вещь? Конечно, Фет был романтик. Его не устраивало... та атмосфера, в которой он жил во второй половине XIX века, атмосфера, когда романтика ушла в роман, фельетон, а делом литературы становится, как это, критический реализм.
Революционные демократы, их, безусловно, требования социальщины и так далее.
Типические типы.
О, да.
Ну, вот вопрос в том, что Фет, допустим, не находя в... а современной для него реальности, пищи для его романтических чувств, он обращался к европейским поэтам, отнюдь не средневековым и не античным, а тем, кто просто писал на несколько десятилетий или на несколько столетий раньше, чем он сам.
Я думаю, что это были как раз, как ни странно, но вот его настроения пронизаны вот тем самым немецким романтизмом. И вспомним Тика, Навалиса и целую генерацию немецких поэтов рубежа, скажем так, 18-го столетия, начала 19-го. Романтизм тогда гулял по всей Европе. Он захватывал не просто Англию с ее там великолепным Байроном, он захватил Францию. В Италии, в Испании были романтики, действительно, такие мрачные, бледные, закутанные в плащи, но это настроение он как бы восприял на два всего буквально десятилетия, если можно условно, да, вот говорить позже, восприял полностью и был поздним их современником на русском языке, на великолепном русском языке.
Вот вы прямо слова у меня с языка хватает, Сергей Сергеевич.
Да. Приятно.
Дело в том, что я сам не способен оценить качество перевода. Ну, не даровал мне Господь такой способности. Но слышал о том, что многие люди, хорошо понимающие стихию перевода, говорили о том, что у Фета были классические переводы Шиллера.
Абсолютно.
И Шиллер звучал с максимальной близостью к тому, что было в немецком оригинале. А из французов Фет, вот посмотрите, до какой степени полиглот, с латыни, с французского, с немецкого, с польского, Мицкевич он...
Да, Мицкевич, конечно, да.
...переводил, но вот с французского у него удавались совершенно великолепные переводы Беранже.
Да. Хотя, казалось бы, это поэт, которого мы привыкли считать таким, знаете, площадным шутником, таким социальным и так далее, но он-то из Беранже брал вовсе не это, вовсе не песни улиц. Посмотрите на его переводы, и вы поймете, что там есть пейзажный Беранже, букалический Беранже, Беранже совершенно вот таких вот спокойной созерцательности. Нам-то его представляют, да, тоже это самое, да, вон, революция, коммуна, на баррикады мы все пойдем, за свободу мы все покалечимся и умрем. Да, но это не так. Это довольно большое явление во французской литературе. Мы же не будем представлять там, что вот Стивенсон это только вот там баллада какая-нибудь вот, мрачная какого-нибудь там меде, да, как там этот какой-нибудь там кельтский мед, как это он там в оригинале называется, я уже забыл, да?
Вересковый мед.
Вересковый мед, да, или какой-нибудь там, я не знаю, там Гаевата, это вот все, что написал, скажем, или вот Эдгар По, который только Навермором и ограничивается. Нет, это все узкие взгляды. На самом деле он избирал из тех, кого он блестяще понимал на европейских языках, только те стихотворения, которые были близки ритму его сердца, души, разуму, чего угодно. И рисовал их совершенно не теми людьми, которых старались представить как раз во второй половине XIX века. Но... стараясь выдать за соратников вот этих самых властвующих во всех журналах уже почти революционных демократов.
Ну, действительно, Лонгфелло не только Гайавата.
Конечно.
Стивенсон, ну, честно сказать, «Вересковый мед» — это замечательная вещь, но, по-моему, больше знают «Остров сокровищ», который только в Советском Союзе был экранизирован раз пять, наверное.
И как еще экранизирован?
Ну, в некоторых случаях очень удачно. И, соответственно... ровно так же, совершенно право, относился к оригиналам Фет. Он отыскивал то, что не соответствовало общественным ожиданиям. Беранже не только площадь.
Конечно.
И вот его раскрытие других поэтов, поэтов, принадлежащих совершенно другой культуре, совершенно другому времени. Гейне – это старший современник Фета. Но, тем не менее, в общем, Гёте... то же самое.
Он признавал Фауста одним из лучших творений цивилизации. Вообще одним из лучших. Потому что этот сюжет фаустовский, он включал для него лично, и для многих, я знаю, да, включал такую универсальную, скажем так, вселенную, в которой можно было бы отыскать, как вот в некоторых священных книгах, да, ответы на многие вопросы. Это было ему близко еще и генетически.
Ну, немецкая кровь.
Конечно.
Ну, так или иначе, Фет поэт, Фет переводчик, это, наверное, два равных великих явления. Многие сейчас читают Шиллера, Шопенгауэра, Беранже, не зная то, что это на самом деле Афанасий Афанасьевич Фет. Но для нас пришло время завершать нашу передачу, время наше истекает, и мне остается, дорогие радиослушатели, буквально два слова сказать. Россия на стадии блистательного цветения. Я говорил вам об озерах с расплавленным теплым золотом, в которых купались тогда наши величайшие поэты и писатели и выходили покрытые слоем твореного золота. Естественно, и слово их также отдавало золотым сиянием. Фет – один из них. Частица, может быть, маленькая, общего хора Золотого века, но драгоценная. Пожалуйста, не думайте, что поэт – человек с площади. Поэт может быть человеком заводи речной, человек из тишины, каким и был Афанасий Афанасьевич Фет. Мне остается поблагодарить Сергея Сергеевича Арутюнова за просветительскую работу и сказать вам спасибо за внимание. До свидания, дорогие радиослушатели.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».